Пучеглазик. Первого из владельцев Соломирских я не помню. Слыхал ли, что он был из офицеров какого-то кавалерийского полка. Мастеровые звали его даже генералом. Как кавалерист он больше всего возился с лошадьми, устроил даже конский завод, который после его смерти весьма быстро растаял. Дебош и пьянство были ему не чужды, но, видимо, была и прижимистость. Если он сумел прибрать к рукам все крошки, которые сыпались с пьяного турчениновского стола, и передал своему наследнику свыше 80 частей владения. Этому наследнику пришлось лишь закончить борьбу с последней Турчениновой. Борьба была не особенно трудной, и Дмитрий Павлович Соломирский стал единственным владельцем заводов. Про него мастеровые говорили: «Дмитрий Павлович, у нас душа человек, только в заводском деле и тютя». Добродушно-пренебрежительное отношение к нему сквозило и в заводской кличке «Наш Пучеглазик». Этого дельца я стал знать, когда он уже был пожилым человеком, с седыми, коротко подстриженными усами. Самым заметным в его наружности были обвислые щеки и вытаращенные глаза. По одежде он ничем не отличался от служащего средней руки, только фуражка с дворянским красным околышем, которую он носил зимой и летом, была необычной в заводском быту. С молоду Соломирский жил вне заводов, но в пору моего детства он уже почти безвыездно сидел в Сысерти. Летом разъезжал по своему обширному поместью с фотоаппаратом, ружьями и рыболовными принадлежностями. В наиболее красивых уголках Сысерцкой лесной дачи у него были понатыканы охотничьи и рыбацкие домики, и старик жил здесь созерцательной жизнью любителя природы, которому нет дела до рабочих, задыхавшихся в огневой и надрывавшихся в рудниках. В зимнее время Соломирский редко выходил из своего довольно обширного дома, обращенного им в музей. Только доступа в этот музей не было. Потом оказалось, что он работал в области изучения пернатых Урала, а также как коллекционер. Занимался Соломирский, как и полагается, добродетельному барину благотворительностью, хотя справедливость требует отметить, что эта благотворительность была неприлично грошовой. Строил хибарки старухам, старикам не полагалось, и усиленно возился с детским приютом, куда принимались только девочки, круглые сироты. Этих сирот воспитывали, учили грамоте, рукодельям, пенью, чистенько одевали и готовили в горничные для хорошего дома. Шли, конечно, приютки и дальше по той дорожке, по которой обыкновенно направляли из хорошего дома молодых девушек. Об этом знали все. Даже в заводских песнях соболезновали милкие сироте с черными бровями, у которой от Сысерцких крутых гор путь на Водочну пошел. Улица Притонов в Екатеринбурге в дореволюционное время. Примечание автора. Всего этого владелец заводов как будто не слышал и не знал, оставляя сироток в прежних условиях. Но и это еще не все. Было еще одно, что делало этого внешне благодушного старика вреднейшим человеком для заводского предприятия и связанного с этим предприятием населения. У благодетельного барина была барыня и дети. Какими добродетелями отличалась барыня, не знаю, слыхал лишь от заводских служащих, что она где-то там вращалась и блистала. Как и где она вращалась, об этом в заводе знали смутно. Одно было хорошо известно, что свыше 200 000 рублей, получаемых Соломирским от заводов, уходило без остатка на это блистание и вращение. Иногда этой суммы даже не доставало, и старик требовал дополнительных. В заводах эта блистательная барыня была, насколько помню, один раз. Слух о приезде пришел с весны, но дело затянулось до середины лета. Приехала жена владельца как-то неожиданно, поздним вечером, и немногие видели ее поезд. В ближайший летний праздник, какой-то пустяковый, когда не ожидалось даже порядочной драки молодяжника, народу в церкви и около набралось полным-полно. Необыкновенным казалось, что мужчин было не меньше, чем женщин. Рабочие пришли посмотреть на дорогую игрушку у старого барина. В толпе сновали полицейские, которых по стародавней привычке звали в заводе казаками. Становой в новеньком мундире, размахивая кулачищем, честно просил держать строгий порядок. От заводского дома до церкви, через площадь, образовалась широкая живая улица. Ребятишки взобрались куда повыше или шмыгали под руками старших вдоль живой дорожки. Открылась парадная дверь владельческого дома, и показалась барыня, некрасивая и уже немолодая женщина, разодетая в какое-то необыкновенное платье с тюрнюром по тогдашней моде. Рядом с ней шла девочка, дочь. Сам пучеглазик был одет тоже по-особому, в невиданной шляпе с белыми мягкими перьями, плюмаж, в белых штанах, в расшитом золотом спереди и сзади мундире. Он имел какой-то придворный чин, гофмейстера или егермейстера. Дальше шли какие-то приезжие гости, прошли в церковную гущу, где только усиленным мордобойством полиции удавалось сохранить дорожку и место впереди. В толпе, оставшейся на улице, идут разговоры. Женщины судят о наследнице и пышном тюрнюре барыни. Этот барынин зад заметили и рабочие. Видел зад тот. Подушка ведь известна. В подушку-то эту и робим. Так видно, у пучеглазик-то тоже ведь позолочено. Старайся, ребят, может, еще кому вызолотим. Тогда и помирать можно, — шутит старый заводской балагур-стаканчик. Это уже похоже на бунчение. Раздаются предупреждающие голоса. Ладно, ему все смехи. Домой не оставишь, бабам рассказать. Толпа начинает редеть. Уехала барыня, и на заводах продолжалась работа в подушку и на золоченый зад. Старик Соломирский благодушствовал, наслаждался созерцанием и посылал деньги своей барыне. Управление округом было полностью в руках управляющих. Владелец подбирал их так, что только руками разведешь, когда вспомнишь. Когда Соломирский был помоложе и вел борьбу с последней Турчининовой, на заводах в заглавных ролях бывали инженеры. Тибо Бриньоль, Карпинский, Гайль, Пономарев пытались работать в сысерцких заводах, но не ужились из-за того, что настаивали на целом ряде нововведений и частичном переоборудовании. Эти расходы на улучшение предприятия, видимо, не сходились с интересами барыниной подушки, и инженеры ушли. Их сменили свои, возвращенные барами, самородки, которые не мелькали так быстро, как инженеры, а сидели на местах крепко, подолгу, владельцу на усладу, рабочим и предприятию на разор. Эти умели угодить барину, деньги доставляли, новшеств не заводили и без наук обходились. Доморощенных управляющих на протяжении последних 30 лет до революции было только трое. Каждый из них был, как говорится, молодец на свой образец, поэтому стоит о каждом сказать особо.